Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость Юлиана Бачманова, историк культуры, сотрудник литературной редакции МХАТ имени Горького, Московского художественного академического театра на Тверском бульваре, да, чтобы наши слушатели поняли, о каком МХАТе идет речь, потому что МХАТов у нас два. Да,
МХАТ и МХТ.
Ваш МХАТ сохранил букву «А», буковку «А». То, что означает академический театр, да? Да. Вот, и сохранил «Синюю птицу», потому что в том МХАТе «Синяя птица», по-моему, не идет, да? Вот, то есть это именно тот спектакль, да, который поставил Станиславский.
Да, это тот спектакль, который идет даже еще и с реквизитом частично 1908 года. Вся утварь, очаг, детские кроватки, клетка «Синей птицы», даже обувь некоторая с той поры осталась. Дедушкины там на которых шапочки, некоторые костюмы.
А вы своего сынишку водили на этот спектакль?
Нет, не водила, было далеко.
Ага. Ну, наверное, или сейчас он уже вырос? Ну вырос и что, большой. Ну вырос большой, мы тоже выросли большие, но дети-то в нас остались.
Да.
Мы в каждом возрасте по-новому, я вот три раза смотрел этот спектакль, и в каждом возрасте абсолютно я по-новому видел, отмечал для себя какие-то детали. Так что,
да, абсолютно, да. Волшебный спектакль, ну, большое спасибо Татьяне Васильевне Дорониной, которая сохранила этот спектакль, потому что действительно, мало того, что бренд, а еще и в мизансценах Станиславского. Вот я сейчас смотрю на старые режиссерские экземпляры, суфлерские экземпляры. И приятно, что вот недавно вышла книга «Музей МХАТ» с пьесой. Приятно, что, в общем-то, практически тот же самый текст с небольшими изменениями там он идет. Вот, и важно не только прямая передача от артиста к артисту, от режиссера к режиссеру, а еще и от бабушки к внуку. Вот приходит бабушка и показывает внуку ровно то, что она видела сама. То есть впечатления старого и малого, они одни и те же. Это очень интересный феномен, настоящий московский феномен. И здесь можно привести вот даже такую интересную вещь, что Николай Озеров, игравший в свое время хлеб, роль хлеба в «Синей птице», назвал книгу свою о обществе Спартак, которому он всю жизнь посвятил, по-моему, называется «Всю жизнь за синей птицей». Вот настолько это для него оказалось родным, он не то чтобы вот актёр МХАТа и всю жизнь проведший в МХАТе, но сыграл он хлеб, и «Синяя птица» стала его.
Я именно об этом хотел спросить, ведь действительно, сколько поколений актеров прошли через этот спектакль.
Огромное количество.
Наверное, актеров не последних, и ставших знаменитыми, и знаменитых актеров. И, конечно, вот Николай Николаевич Озеров, который был любимым спортивным комментатором советских мальчишек и девчонок, который был прекрасным теннисистом, спортсменом. Он еще был ведь и народным артистом России, и актером МХАТа, и играл хлеб. А ведь хлеб среди всех вещей — это особый совершенно персонаж.
Да.
И он, в отличие от других, не изменяет детям, потому что хлеб – это евхаристический персонаж. То есть он им помогает, он отрезает от себя кусок, он дает им поесть, да, когда они голодны. Ну, вот. Так что это тоже ведь, наверное, вот эта череда актеров, которые входили в систему Станиславского через «Синюю птицу».
Она их... Да, да, безусловно, это было и посвящение для молодых актеров. Это была такая красивая тусовка старых и молодых актеров. Угу. Кто-то играл Тиль-Тиль-Митиль в молодости, потом стал играть маму или бабушку, угу. Вот, и дедушку. Это такая внутри интересная жизнь, когда, собственно, ансамблевая игра, поэтическое вот это вот единство всего и вся в спектакле, мультимедийность, как бы сейчас сказали, а тогда не было такого слова, она сейчас работает вот в этой пьесе особенно. В этом случае, в этом смысле, Станиславский был новатором, конечно, синтетический театр создавая, вот «Синие птицы», и организуя жизнь театра. И «Синие птицы» — это какая-то квинтэссенция все-таки Станиславского.
Ну, сегодня мы в цифровую эпоху живем, и можно любую программу в компьютере написать, там тебе будут и птицы летать в любом количестве, да. И тени там непонятно откуда, и фигуры огромные, гиганты. Но тогда ведь ничего этого не было. И как Станиславский этого достигал? Вот там, когда Тиль-Тиль открывает дверь в царстве ночи, да, и там кишит все синими птицами, там миллиарды птиц, да, и там какая-то проекция, где начинают птички лететь. Да. Как это возможно было в 1908 году? Тогда ведь не было кино еще. И...
Тогда как раз сравнивали синюю птицу с кино. И очень и сравнивали и с кино, и с диснеевскими потом мультиками. Это вообще притеча всей русской фэнтези. Я думаю, что и не только русской фэнтези. И Шварца, сказки. То есть все пошло от «Синей птицы». Настолько много от нее пошло, что это не только детский бренд. Это такой важный шаг в современном искусстве. И не только сценическом вообще, вот, что касается инсталляций, всех этих вот возможного проецирования, превращения. При этом символистский театр боролся с вещизмом. А вещи, предметы и стихии очень любят детей. Они одухотворены, и там никакого конфликта с вещами нет. Вот он хлеб, вот она вода. Вот артисты рассказывают, что, возвращаясь домой, дети вот так бросаются к своим хлебу, воде, молоку, сахару, совсем с другими чувствами и начинают играть с ними, начинают их слушать.
Но ведь это хорошо, потому что вот в конце концов не надо, конечно, здесь быть фетишистом, но уважать хлеб, это надо научить ребенка этому. Вот нас, я помню, в детстве учили на примере блокадного Ленинграда, что в блокадном Ленинграде давали 125 грамм хлеба, а ты горбушку выбрасываешь. Там человек бы, ребенок эту горбушку съел бы и не умер, да? И у меня на всю жизнь осталось вот это ощущение невозможности выбросить хлеб, даже черствый, даже заплесневелый. И я недавно был в Словакии, встречался со своей коллегой, с профессором, преподавателем философии, и увидел, что абсолютно то же самое ощущение. И я удивился, потом оказалось, что она училась в Ленинграде, закончила Ленинградский университет в советское время. То есть вот хотя бы такое чувство понимания того, что хлеб – это прообраз того хлеба, который на алтаре, да, что стихии, вода и молоко, и сахар, и огонь – это тоже стихии Божьего мира, которые могут быть живыми, которые могут быть и страшными, и спасающими, спасительными, да?
Да. Да, и главное, это какие-то главные вещи, которые делают мир живым, не скучным ни в коем случае. А в длинной версии, кстати, вот о хлебе, в длинной версии первоначальной там есть большой диалог. А что эти дети за окошком, спрашивает, по-моему, Метель, каждый день едят? Не только пирожные, они вообще каждый день едят. И столько, когда они хотят, едят. То есть там тема бедности весьма и весьма раскрыта, просто она немножко была так редуцирована до пирожных. А там бедняк ест не каждый день и не тогда, когда он хочет есть. Поэтому все гораздо острее. Ну и самое главное, что не в игрушках дело, не в удовольствиях дело. Вот то, что тебя окружает, оно невероятно интересно. Вот.
Этому учит спектакль, да? То есть,
да, да. Причем мы же видим, что характеры, это не какие-то мистические характеры, это людские темпераменты, людские характеры. Они немножко смешные, и их, собственно, чувствует Тильтиль, и он не соглашается с какими-то позициями. Вот, кошки там, собаки.
Есть ведь еще кошка и собака. Есть. Тоже это особые существа, с которыми дети общаются, с домашними животными, и, наверное, как-то видя, как и они тоже оживают и становятся защитниками или, может быть, какими-то даже предателями, как кошка, да?
Да.
Со скверным характером. Вот. Это переносится на мир домашних животных. Вот это представление такое одухотворенной вселенной.
Есть даже некоторые представления создаются об эволюции, какой-то пирамиде живых существ, душ вот этих вот самых, где-то стихии. Потом идут прирученные животные, похожие на людей, у них несколько сложнее поведение. Кстати, вместо кошки Миттерлинковой все-таки Станиславский почему-то сделал кота. Вот, там кот и пес, а была кошка и собака. Вот. А затем идет человек, а затем идет свет, и который, собственно, корректирует, направляет, указывает путь.
Да, вот, тоже, кстати, интересно, что у вещей есть души, душа хлеба, душа сахара, душа огня, а вот свет, как таковой свет, то есть там...
Знаете, в партитуре, в режиссерской версии, там как раз сохранены, наоборот, хлеб, молоко, вода, названы именами своими, а свет – это душа света почему-то. Видимо, именно слово «душа», она со светом была наиболее... сочеталось, но дело в том,
что... То есть
что...
вот здесь стоит спросить, русский перевод и французский вариант – это одно и то же? Или все-таки Станиславский создает какую-то свою такую русскую мистерию на основании французского текста, более приближенную, может быть, к каким-то нашим реалиям?
Естественно, Миттерлинка – свет. У Станиславского «душа света». Да, конечно, конечно. А, вообще слово «душа», я не знаю, вот есть ли там, обязательно ли это «душа» во французском языке. Для нас обязательно. Видимо, оказалось, что «душа света» лучше, так сказать, звучит и роднее.
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях Юлиана Бачманова, редактор литературного отдела МХАТ имени Горького. Мы говорим сегодня о Миттерлинке и о философии синей птицы. Но вот синяя птица в культуре – это же не только Миттерлинк, правда? То есть мы знаем песню Макаревича «Синей птицы не стало меньше», только в свете последних дней. Очень много мужчин и женщин стали сдуру гонять за ней. Да, и я помню эту песню, я ее слышал в детстве школьном, и потом появилась статья в «Комсомольской правде», которая называлась «В погоне за синей птицей», где обличался такой вот упаднический дух современной эстрады, какие-то ценности не те, да, не которые надо комсомольцам и коммунистам пропагандируется. Вот эта метафора синей птицы, она в культуре как аукнулось, скажем так. То есть мы сегодня понимаем, помимо Миттерлинков, что мы вкладываем? Вот вы привели пример Озерова, да, для которого «Синей птицы» была команда «Спартак», и он всю жизнь гнался за этой «Синей птицей».
Да? Ну что, я думаю, что это вообще метафора человеческого пути, причем пути светлого, пути трудного, и тем не менее это такой русский путь. Ну, есть, у нас вообще с птицами очень хорошо в русской культуре, да?
И, хорошо?
Да, с птицами очень хорошо. С птицами было хорошо и в театре, потому что Миттерлинк вслед за чайкой хотел сделать белую птицу, но потом понял,
Станиславский.
Нет, Миттерлинк.
Миттерлинк?
Да. А Миттерлинк...
Вслед за синей птицей хотел сделать белую птицу.
Вслед за чайкой.
За чеховской чайкой?
Да. А Чехов в свое время обратил внимание Станиславского на Метерлинка, на его пьесы. Чтобы...
То есть это не случайно, да? Абсолютно нет. Чайка и синяя птица стала двумя эмблемами МХАТа. Ну, эмблемой стала чайка, но мы пишем чайка, подразумеваем синяя птица.
А учитывая, что МХАТ Горького, мы можем подразумевать еще и буревестник.
Ой, не дай бог. Неужели сейчас еще... Сейчас и буревестник вылетит.
Во всяком случае, упав на русскую почву с сиренами, гамаюнами, золотыми петушками, жар-птицами...
Птицей Феникс.
Да, царевной лебедь, птица прижилась как нельзя лучше.
Цитата. Константин Сергеевич Станиславский. «Моя жизнь в искусстве». Традиция капризна, она перерождается, точно синяя птица у Метерлинка, и превращается в ремесло, и лишь одна наиболее важная крупинка ее сохраняется до нового возрождения театра, который берет эту унаследованную крупинку великого, вечного и прибавляет к нему свое новое. В свою очередь и оно несется следующим поколением и снова на пути растеривается, за исключением маленькой частицы, которая попадает в общую мировую сокровищницу, хранящую материал будущего великого человеческого искусства.
Не знаю, в какой еще культуре синяя птица могла бы вот так вот
уже. Но ведь Христос говорит, будьте как птицы небесные, да? То есть и в этом смысле мы, христиане, мы должны быть как птицы, как синие птицы, как чайки, как гамаюны там или фениксы.
Да, и это горлица, это голубь.
Вот. Голубка моя, да, такое обращение любовное русское, тоже сравнение с горлицей, с голубкой, своей суженой, своей невестой, это тоже русская традиция, и, может быть, вот это сравнение, оно как-то очень легло на русскую христианскую душу православную.
Абсолютно,
да?
Абсолютно. С другой стороны, это абсолютно универсальный образ, потому что костюм это у мальчика и девочки Гензель и Гретель, у Гретель еще и туфли Золушки, все вместе как-то. Но вот, видимо, трудно мне сказать, видимо, может быть, это даже связано с советской эпохой безбожной, когда вот для ребенка была вот эта рождественская литургия, рождественская сказка, рождественская мистерия, она и была в «Синей птице». А, собственно, и для всего русского народа остался этот Святой Дух, вот он существовал в этой синей птице. И не зря это такой серьезный бренд, даже не слово, это символ, это знак, один из знаков счастливой советской жизни, образы счастья, которые и труд, которые и добро, которые и совесть вместе. Вот синяя птица все-таки была в этом ряду сакральных символов советской культуры.
Вы знаете, вот мой дед, который погиб на войне, он был режиссером сельского театра, и он был актером профессионального театра. Он играл в Московском областном драматическом театре, и мне рассказывала мама, которая еще смогла с ним походить на его репетиции, на его спектакли, потому что она была 32-го года рождения. Вот что он говорил: где угодно, на крыше, на потолке, вот, но только оказаться в театре. Только в театре. Для него театр — это был храм. При этом он не был верующим человеком. То есть он был человеком вот своей советской эпохи. Для него театр в каком-то смысле заменил храм, а спектакль заменил литургию. Вот хорошо ли это вообще? Не есть ли это некий такой вот эрзац, субпродукт? Или необходимо и то, и другое? Вот я обратил внимание, что у вас в театре «Синяя птица» идет по субботам. Это очень хорошо. То есть в воскресенье ребенок с бабушкой может пойти в храм. Абсолютно. А в субботу в это время оно ничем не занято. Это выходной день, в школе нет занятий. Ну вот, и вполне можно в 12 часов прийти в театр и посмотреть спектакль «Мистерию». Тем более, что для православных людей суббота – это день поминовения ушедших. Это особый день, когда церковь поминает усопших. Да? И вот эта сцена с бабушкой и дедушкой, когда дети навещают своих любимых, да, ушедших в мир иной, потрясающим образом ложится просто даже на православный календарь.
Да, да. И несмотря на то, что это... день, когда вы нас вспоминаете? Да вот в день поминовения усопших. Что-то вроде этого сказано сейчас недословно. А в настоящем-то варианте в день всех святых. Мы тогда не вспомнили, потому мы не приходили, мы не ходили в храм, потому что мы были больны, лежали в кроватках. День всех святых.
Но у нас-то как раз православная традиция – это суббота, это родительская суббота, да, коих несколько во время Великого Поста. И вообще любая суббота – это день особого поминовения усопших. Поэтому оказывается, что и здесь спектакль играется в каком-то очень русском таком ключе. Да? Вот. Но не стоит ли нам ждать вот, новой «Синей птицы»? Не будет ли это диснеевским мультиком вместо спектакля? Спектакль Станиславского, где будут какие-то спецэффекты, там что-то невероятное, и костюмы другие, и декорации другие, или все-таки.
Нет, речь сейчас идет о восстановлении тех тканей, тех сценических приемов. Они были богатейшими. Естественно, что состав, актерский состав большой, на всех всего не хватало, менялись какие-то представления о моде. Все равно время так или иначе влияло на, вот, на спектакль, на его внешние все атрибуты. Как ни пытайся сохранить, все равно время что-то свое возьмет. Время от времени всегда необходимо, что называется, инвентаризировать, провести какую-то такую вот чистку вот этой одежды спектакля. И это, этим именно мы и занимаемся. Это должен быть обновленная аутентика, если так можно выразиться. Вот. И будет речь вестись о том, в какой режиссерской текстовой версии выдать теперь спектакль. Спектакль в России, который вернулась в храм, например, да? Вот.
Где слово «Рождество» можно теперь произнести,
где будет слово «Рождество», где слово «Святая Дева» вернется вместе со словом «Королева» и так далее. То есть есть какие-то вещи, которые и касались перевода, что удобнее. Есть какие-то вещи, которые касались культуры. Вот. Но то, что «Синяя птица» в период, когда Россия знала Бога и ходила в храм, это была одна «Синяя птица» символистов, и можно было так и сяк судить и рядить, а «Синяя птица», которая шла одновременно там с «Аленьким цветочком» Вахтангова или там с «Тремя толстяками», культовые спектакли такие сильные, интересные сказки, так она спасала христианскую культуру, она возвращала детей в сакральное пространство, и детей, и родителей, и бабушек с дедушками. Поэтому, в общем-то...
Может быть, поэтому ее так любили, да, что была тяга у людей к мистерии, и этой мистерии не хватало, в жизни ее не было, в храмы ходили далеко не все, особенно в крупных городах, храмы закрывались, их взрывали. А вот «Синяя птица» была вполне в пространстве такой официальной культуры советской, и через этот спектакль транслировались какие-то христианские смыслы и ценности, о которых мы сегодня говорим открыто, но становится ли их больше от этого в нашей жизни?
Сейчас, в общем-то, говорить, ну, свобода, она не спасает ни от чего. Поэтому «Синяя птица» – суперактуальный спектакль для детей современных. И для взрослых. И усилить, акцентировать эти моменты, сделать «Синюю птицу», что называется, вывести ее и на медийную сцену, вывести ее в широкий спектр коммуникации, который сейчас развернут с детской аудиторией, с родительской, с семейной аудиторией, сделать это спектаклем семейным и широким событием таким, хорошим событием, придать ей ту силу, которую она, собственно, имела, когда была впервые поставлена, как мне сказали театроведы Станиславского, все время поругивали, критика постоянно его ругала, если так ее слушать, эту критику, то ни одного удачного спектакля у человека не было, у великого режиссера. режиссера.
Ну, критикам надо же зарабатывать на хлеб как-то,
ну, да.
Оправдывать свой хлеб.
Но кроме того, есть разные мнения о том, какой должен быть театр, и разные театры. Тем не менее, «Синяя птица» имела успех. Ее нельзя было уже обойти стороной. Вот. И несмотря на то, что все говорили, вот театр Станиславского был последний такой символистский спектакль, и он повернул обратно к реализму, «Синяя птица» не вписывается ни в символистский театр, ни в реалистический. Это русский театр, это русская традиция.
И тем более удивительно, что уже 110 лет, да, этому спектаклю, несколько раз возобновлявшемуся, но оставшемуся в репертуаре русского театра, одного из лучших русских театров, Московского художественного театра. Вот, я думаю, что такого примера, наверное, просто больше найти нельзя.
Да, это национальное достояние наряду с Большим театром, Кремлем, ВДНХ, Спартаком, какими-то вещами, которые являются и памятниками, но вот это живущий абсолютно памятник.
Не бывает ли так, что спектакль, да, прекрасный, музейный, исторический, очень важный для театроведов, а вот современный ребенок, который воспитан на диснеевских мультиках, он приходит и ничего не чувствует, ничего не понимает?
Ну, конечно, современного ребенка водить в театр нужно. Просто приучать к театру как к культурному явлению, как к особому пространству, куда он должен приходить, к пространству рукотворному. А дети недалеко вообще-то ушли от своих рук, от своего тела, от земли. Несмотря на то, что они сидят в гаджетах, все равно это не взрослые. Взрослые совершенно другие люди с множеством опосредованных пространств между собой и реальностью. А дети таскают до сих пор подарки артистам любимым.
Да
вот, причем не артистам, а героям.
Да вы что?
Дарят. Да, вот
что же дарит?
Наталья Пирогова говорила, что дарит подарки. Сейчас уже не помню, но...
Рисунки?
Ведь Станиславский... Обращала внимание на декорации, раздумывая, как, собственно, строить образную систему всю эту, прежде всего обратила внимание на детские рисунки. Попробуйте сделать так, как рисуют дети. Потому что этот мир должен быть и понятен ребенку, и быть столь же лаконичным, простым и волшебным, как восприятие ребенка. Ребенок вообще не мыслит какими-то лишними, избыточными вещами. Вот. Он в этом смысле абсолютно не развращен. Ему немногого нужно. И соблюсти вот эту меру, этот такт в декорациях очень важен, и в цветах, чтобы не перекричать спектакль, не превратить его в аттракцион. Ну, он об этом много писал, и, естественно, злые языки тут же не применули сказать, что он все превратил в пиротехнику. Это не так, это очень тонкий спектакль. И он вот хотел, чтобы эти метерлинковские полутона, эти чувства детские, они перешли через рампу, чтобы не оставить их там, в театре, не донести за зрителей, и наоборот, чтобы не переборщить с этим. Это важная, тонкая, интересная ансамблевая работа. Это настоящий вызов актерам сейчас, и как труппе вот, спектаклической, и отдельным актерам, и, собственно, вот, я не знаю, всему театру, наверное.
Я очень благодарен нашей сегодняшней гости Юлиане Бачмановой, которая работает в замечательном театре русском, Московском художественном академическом театре имени Горького, который жив, который продолжает традиции русского театра, традиции Станиславского. И хочется пожелать, что называется, больших творческих успехов и новому художественному руководителю Эдуарду Владиславовичу Баякову. Передайте ему наши пожелания и всех радиослушателей, я надеюсь, радиостанции «Вера». Ну и, конечно, мы еще придем обязательно посмотреть на «Синюю птицу», вот как она вылетит, как она выпорхнет в новом спектакле, который будет возвращением к аутентичному спектаклю Константина Сергеевича Станиславского. Спасибо большое, до новых встреч в программе «Философские
ночи». Спасибо вам, приходите в МХАТ.
Спасибо.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.